Здравствуйте, в эфире еженедельная программа «Седмица». Вашему вниманию новости культуры и искусства. В студии Марина Селенкова. Сегодня в выпуске. 15 октября Православная Церковь чтит память святых священномучеников Киприана и Устины. Чем прославились эти святые? Как снимается современное украинское кино? Как проходят мастер-классы легендарного режиссера Кшиштова Зануси? И почему так важно сохранять историю? Об этом в разговоре с гостем рубрики «Чело и век». Марк Шагал. В этом году исполнилось 134 года со дня рождения знаменитого живописца. 15 октября Церковь чтит память святых священномученика Киприана и мученицы Иустины. Этот праздник имеет особую историю. Сказания об этих святых мучениках существуют с глубокой древности. К этим святым прибегают с просьбой защиты от воздействия черной магии, колдовства и приворотов, а также о вразумлении людей, занимающихся оккультизмом и гаданиями. По молитвам святых Киприана и Иустины многие христиане избавляются от лукавых духов и получают помощь против искушений. О житии святых смотрите в нашем сюжете.
Святой Киприан был язычник, родом из Антиохии. Еще в раннем детстве отдан был он нечестивыми родителями в служение языческим богам. С 7 лет до 30 Киприан обучался в крупнейших центрах язычества – на горе Олимп, в городе Аргосе и Таврополе, в египетском городе Мемфисе и в Вавилоне. Постигнув премудрость языческой философии чародейства, был посвящен на Олимпе в жрецы. Обретя великую силу призывания нечистых духов, видел самого князя тьмы. Беседовал с ним и получил от него полк бесов в услужение. Вернувшись в Антиохию, Киприан стал почитаться язычниками как главный жрец. Удивляя людей способностью управлять стихиями, насылать мор и язвы, вызывать мертвецов. Многие людские души сгубил великий жрец, обучая их чародейству и служению бесам. В том же городе жила христианка, девица Иустина. Обратившись ко Христу от языческого заблуждения и приведя к истинной вере отца и мать, она посвятила себя небесному жениху и проводила время в посте и молитве, сохраняя девство. Когда юноша Аглаэт предложил Иустине стать его супругой, то святая мученица ответила отказом. Аглаэт обратился к Киприану и попросил его с помощью чародейства склонить Иустину к замужеству. Но как ни старался Киприан, ничего не смог сделать, потому что святая мученица молитвой и постом сокрушала все козни дьявола. Заклинаниями насылал Киприан на святую деву бесов, разжигавших в ней плотскую страсть, но она изгоняла их силой крестного знамения и горячей молитвой ко Господу. Даже один из бесовских князей и сам Киприан, силою волшебства, принимавшие различные обличия, не могли искусить святой Иустины, огражденной твердой верой во Христа. Все чары исчезали, и разбегались бесы от одного вида даже и имени святой девы. Разгневанный Киприан наслал мор и язвы на семью Иустины и весь город. Но и тут был побежден ее молитвой. Душе его, развращенной властвованием над людьми и стихиями, открылась вся глубина его падения и ничтожество тех, кому он служил. «Если ты боишься даже тени креста и трепещешь имени Христова, — сказал Киприан сатане, — то что ты будешь делать, когда сам Христос придет на тебя?» Дьявол тут же набросился на отвергшего жреца и стал бить и душить его. Святой Киприан впервые испытал на себе силу крестного знамения и имени Христова, оградившись ими от нападения вражия. С глубоким покаянием пришел он к местному епископу Анфиму и отдал на сожжение все свои книги. А на другой день придя в церковь, не хотел выходить из нее, пока не принял святого крещения. Подвигом своей последующей праведной жизни святой Киприан утверждал великую силу горячей веры во Христа. Святая Иустина удалилась в монастырь и была избрана в игумении. Во время гонения на христиан при императоре Диоклетиане епископ Киприан и игуменья Иустина были схвачены и привезены в Никомидию, где после лютых мучений усечены мечом. Воин Феоктист, видя невинные страдания святых, объявил себя христианином и был казнен вместе с ними. Зная о чудесном обращении ко Христу святого священномученика Киприана, бывшего служителя князя тьмы, и верой разорвавшего его узы, христиане часто прибегают к молитвенной помощи святого в борьбе с нечистыми духами.
Посетить воссозданный древний храм на Святой Земле, не выходя из дома, предлагают пользователям сети интернет. Обнаружили храм этот 6 века израильские археологи, а затем была создана его виртуальная модель. Теперь, благодаря цифровым технологиям, ее может посетить каждый желающий. Реконструкция церкви была сделана на основе реальных артефактов, найденных в процессе раскопок. Древний христианский храмовый комплекс был обнаружен в 24 километрах от Иерусалима в Иудейских горах. Он был воздвигнут при императоре Юстиниане. Во времена иконоборчества многие мозаики в нем были уничтожены, остались лишь некоторые изображения. До наших дней сохранилась мозаика с орлом, символом Византии. Храмовый комплекс состоит из дворика и здания храма, спроектированного в стиле базилики. Ощутить себя в реалистичной трехмерной модели храма можно двумя способами. Самостоятельно прогулявшись по дворику и по самой церкви, читая комментарии на английском языке, либо изучив комплекс с помощью видеотура, для чего рекомендуется использовать очки виртуальной реальности. Далее мы поговорим о том, как снимается современное украинское кино, как проходят мастер-классы легендарного режиссера Кшиштова Зануси и почему так важно сохранять историю. Об этом и не только в разговоре с гостем нашей рубрики «Чело и век».
Он молодой, амбициозный режиссер и сценарист своих фильмов. Его цель – поднимать актуальные и важные темы в украинском кинематографе. Сегодня мы встречаемся с украинским сценаристом и режиссером Владиславом Робским. Владислав Робский – режиссер игровых и документальных фильмов, режиссер телевидения, сценарист. Родился в Киеве. Окончил Киевский национальный университет театра и кино и телевидения имени Карпенко-Карова. Окончил школу-студию имени Анджея Вайды в Польше. Обучался на режиссерском курсе у Кшиштофа Занусси. Владислав – член Украинской киноакадемии, Национального союза кинематографистов Украины и ассоциированный член Украинской гильдии. Он член жюри и советник международного кино и культурных фестивалей. Владислав Робский – автор и режиссер документальных проектов, рекламных роликов, реалити-шоу. Победитель сценарных конкурсов, стипендиат международных культурных программ. Фильмографию Владислава составляют игровые короткометражные фильмы и документальные проекты, которые неоднократно приносили призы и награды на международных кинофестивалях. Здравствуйте, Владислав! Спасибо вам за участие в нашей программе.
Здравствуйте, взаимно. Очень рад.
У вас очень насыщенный график, и вы недавно вернулись из рабочей поездки. Над чем вы сейчас работаете?
На крайней командировке я был вот сейчас 4 дня во Вроцлаве, это Польша. Там на одном из фестивалей, который называется «Максимилианы», я показывал и представлял свой фильм «Я был рожден не для войны», документальный, в рамках конкурса. А перед этим действительно были съемки в Львовской области, в Ходорове, куда для съемок нового проекта мы приглашали Кшиштофа Занусси, который вот является одним из главных действующих лиц будущего фильма, который так и называется «Культурный код Кшиштофа Занусси».
А тяжело ли сотрудничать с легендарным режиссером, который в вашем фильме представлен в качестве героя?
Ну, вы знаете, насколько сложно. Мне очень, на самом деле, взаимодействие с ним и общение с ним, потому что именно так мы формируем взаимодействие, как просто как общение максимально. Форма общения у нас очень даже хорошая. Но режиссер уже в возрасте, и, конечно, я его прошу много работать в кадре, много куда просил, много куда передвигаться, много чего делать, в каких-то интересных мероприятиях принять участие. И он меня даже называл, в общем, с юмором режиссер-террорист или режиссер-диктатор. Но, говорит, это хорошо, значит, я могу не бояться, что будущий фильм выйдет интересным для зрителей.
И вы учились у Кшиштофа Зануси. Какое впечатление он произвел на вас во время учебы и что почерпнули от легендарного режиссера? Чему он вас научил?
Многие замыслы прошлых фильмов проходили через него на этапе просто идеи, потом синопсиса, потом сценария или сценарного плана для документального фильма. И, конечно, он очень много критиковал. Он называет себя так очень грубо адвокатом дьявола, когда связывается с первыми замыслами, чтобы действительно человек потрудился, и они стали лучше. Очень многому чего у него учусь. Учусь терпению на площадке, потому что съемочная площадка — это всегда стресс, это всегда нервы. Потому что очень часто, к сожалению, идет не так, как запланировано, как задумано. Также учусь у него, научился, пожалуй, у него таким вещам, как коммуникации с разными людьми. И в свою очередь тоже для того, чтобы что-то получать, нужно уметь отдавать. Скорее, это тоже уже вошло в привычку, тоже одно из тех каких-то черт, которым у него научился.
Вы снимаете в основном игровые короткометражные фильмы и документальные проекты. Вот чему вы больше отдаете предпочтение?
Вы знаете, предпочтений как таковых сейчас у меня не сложилось. Документальное кино, настоящее документальное кино для меня намного серьезнее и тяжелее, чем игровое кино, потому что ты работаешь с живыми людьми и должен максимально участвовать тоже с ними в жизни, отдавать свою жизнь. Вот. То, что касается таких процесса длительных наблюдений, взаимоотношений, съемок. А игровое кино в этом плане для меня на порядок проще в этическом смысле и в смысле, что этот процесс должен когда-то начаться и когда-то закончиться. Да? А документальное кино — это как бы кто-то говорит, что это навсегда. Я уже имею в багаже несколько короткометражных игровых фильмов и в основном снимал действительно документальные фильмы. Но у меня уже есть три полнометражных сценария для полнометражных игровых фильмов, с одним из которых я планирую в следующем году начать работу и дебютировать.
Ваш фильм, снятый в сотрудничестве с телеканалом «Интер», «Восьмая заповедь, не укради», о том, как захватывают церкви в Украине раскольники. Это противостояние между братьями и сестрами одной религии. Удается ли эту тему донести до широкой публики? Ведь это может происходить в разных православных странах, там Сербии, Черногории. И приносит ли это какие-то положительные плоды?
К сожалению, у нас были ограниченные возможности для того, чтобы спросить и поговорить с людьми с той стороны, вот чем они дышат, чем они руководствуются для того, чтобы вот со своими односельчанами входить вот в такой раздор, входить в эти конфликтные ситуации. Потому что я все-таки нахожу, что эту ситуацию можно было показать шире, что на самом деле политические разные воззрения и настроения, и конфликты, они привносят, конечно, среди людей такой раздор, а людям потом жить в этом месте, вместе существовать. Просто то, что я увидел, то, что было очень грустно, из-за чего было грустно, это когда вот в одной семье происходят даже какие-то такие конфликты, когда муж с женой, которые ходят вот в разные церкви, вот между собой конфликтуют. Хотя была ситуация, я не помню, вошла ли она в фильм, когда мы видели в Коломы замечательную семью в городке небольшом, где супруга ходила в православный храм, а муж семейства, как на Западной Украине говорят, Газда, он ходил в греко-католическую церковь. Они никогда не имели с этим проблемы, говорят, ну, это каждого выбор, мы друг друга выбор уважаем и будем с этим жить. Это удивляет, когда люди, даже имея какой-то раздор, в раздорах вне, в раздорах, которые руководствуются политическими какими-то настроениями, они находили возможность как-то быть рядом, дружить. Я не скажу, что они там, ну, они сами говорили. Конечно, иногда мы там дискутировали, спорили, но это дальше этого не заходило. Вот. Поэтому это на самом деле очень глубоко болезненный для меня проект, и я бы не знаю, как дальше его, если была возможность его продолжать, то, наверное, все-таки заглянуть в сердца тех людей, которые создают этот раздор, и показать более полную картину, а тогда уже демонстрировать это за границей, да, чтобы об этом знали люди в других странах, да, что-то, у которых тоже что-то подобное может происходить, как вы упомянули, в Черногории или еще где-то.
Ваш недавний фильм, который тоже участвовал в Международной киноассамблее на Днепре, под названием «Я был рожден не для войны», о волонтере, о человеке, который прошел афганскую войну и который помогает жителям Донбасса и военнопленным и раненым. Вот что движет человеком, несмотря на то, что у него 6 детей, семья, идти на риск под обстрелы и помогать другим людям?
У Кости даже не 6 детей, а 7 детей уже. Вот, 7 детей и 2 внуков. Вот. Как он говорит, еще хочет. Вот. Но вы знаете, тут, наверное, больше вопрос к нему, зачем он это делает и как. Но мое мнение, он просто по-другому не может. Он, вы знаете, как вот та категория людей, которые вот, если уже побывал на военных действиях, ты уже не можешь как-то, ну, просто забыть это не получается, просто пережить, как-то отвлечься. И потребность помогать другим, кто сейчас это переживает, вот в нем есть, в нем осталось. Спросил, какие у него планы в будущем. Он говорит, а я хочу ребят, которые вот пострадали в АТО. Там, мы не говорим с ним слово «инвалиды», а люди с ограниченными возможностями. Я хочу чтобы они переехали ко мне и летали тут на самолетах, и даже прыгали с парашютом.
Глаза и губы распахнут так, постаревшие от горя. Что мне терять в миру былом, таком безжалостно жестоком, где омут слов царит глубокий, где ложью пропитался дом?
В фильме он читает свои стихи, правильно?
Константин читает все свои стихи. Это большинство стихов из раннего цикла после возвращения с Афгана. Вот. Но они, на мой взгляд, оказались очень вот актуальными и сейчас. И характеризуют его теперешнее состояние. Потому что у него все болит, все, что происходит, вот, связано с военными действиями. И он мечтает, как романтик, как поэт, что его дети все-таки не будут видеть этой войны.
Спасибо, Владислав, за общение. Я желаю вам силы и творчества для свершения многих проектов, которые задуманы.
Спасибо большое. Буду трудиться, рад общению.
Сегодня мы беседовали с украинским сценаристом и режиссером Владиславом Робским.
Он верил, что должен рассказать людям о величии Творца и красоте мира, созданного Богом. И говорил, с ранней юности я очарован Библией. Эта книга является самым большим источником поэзии всех времен. С давних пор я ищу ее отражение в жизни и искусстве. Художник Марк Шагал. В этом году исполнилось 134 года со дня его рождения. А значение Библии в его жизни и творчестве далее в нашем сюжете.
Марк Шагал – один из немногих художников, которые сформировали целую эпоху в искусстве. Трудно назвать человека, который хотя бы немного не слышал об этом художнике с невероятным воображением и уникальным видением своего места в живописи. Его стиль до сих пор является предметом изучения и споров, но сам художник был твердо уверен, что Бог поручил ему воспевать созданный им мир, и он никогда не изменял этому призванию. Марк Шагал родился в 1887 году на окраине Витебска. Еще в раннем детстве, видя художественные способности мальчика, родители отдали его учиться живописи. и Шагал стал исследовать окружающий его мир, рисуя все, что видел своими глазами. Его ранние работы хорошо передают быт Витебска и жизнь его жителей. Портрет отца, мытье ребенка, парикмахерская, ворота еврейского кладбища, ландыши на подоконнике, лес за окном и так далее. При этом привычные вещи и явления обретают под рукой художника иное духовное измерение. В 19 лет Марк Шагал едет в Петербург, и самые знаменитые художники признают в нем собрата по кисти. Спустя 4 года он попадает в Париж, и здесь тоже оказывается в гуще художественной жизни. Его судьбу круто меняет революция. В 1922 году Марк Шагал уезжает из России. Новой власти не понравилось его искусство. Начальство не понимало, почему корова зеленая, а лошадь летает. И какое все это имеет отношение к Марксу, писал художник в книге «Моя жизнь». «С ранней юности я был очарован Библией», — говорил художник. «Эта книга является самым большим источником поэзии всех времен. С давних пор я ищу ее отражение в жизни и искусстве». Библия всегда служила для Марка Шагала не просто источником вдохновения, но книгой книг, вмещающей весь мир, все сюжеты и истории, всю красоту и правду жизни. Его творчество глубоко проникнуто библейской поэзией, даже когда он в молодости рисовал свою любимую жену Беллу или себя вместе с ней, летящим по небу. Он мыслил это как отражение «Песни песней», где любовь поднимает влюбленных под облака и наполняет счастьем. Библейское послание – это серия гравюр и рисунков на библейские темы, которые Шагал начал делать еще в 1930-х годах, когда известный парижский издатель заказал художнику иллюстрации к Священному Писанию. К этой работе Шагал отнесся очень серьезно и даже отправился в Израиль, чтобы самому пройти по местам, описанным в книге книг. Работа не была закончена, началась война. Но захваченный этой грандиозной темой, художник вернулся к ней в 1950-е годы. Марк Шагал стал изображать библейских персонажей в стенописи, на витражах, в керамике. А в 1955 году издание Библии, иллюстрированной Шагалом, увидело свет. В 1960-х годах работы художника на библейские темы были выставлены в Париже. А в 1973 году в Ницце торжественно был открыт музей работ Марка Шагала. Он получил название «Библейское послание». Художник верил, что должен рассказать людям о величии Творца и красоте мира. Часто в своих картинах Шагал изображает себя с палитрой и мольбертом, как бы подчеркивая, что художник, свидетель и летописец, призванный запечатлеть этот мир во всем его многообразии.
На следующей неделе стартует 19-й международный фестиваль православного кино «Покров». Кинофорум впервые пройдет одновременно в живом и онлайн формате. Всего вниманию зрителей представят 84 фильма, созданные режиссерами из 11 стран – Украины, Армении, Беларуси, Болгарии и Грузии, а также Латвии, России, Сербии, США, Франции и Чехии. С 11 по 14 октября пройдут показы в столичном Доме кино, а в праздник Покрова Пресвятой Богородицы 14 октября состоится торжественное открытие фестиваля. Как и в прошлом году, оно пройдет в формате телемоста между студиями в Киеве и телеканала «Спас». А также 14 октября фильмы будут опубликованы на сайте фестиваля для свободного просмотра интернет-пользователями. Смотреть конкурсные ленты можно будет вплоть до 21 октября. Открытие и закрытие фестиваля можно будет смотреть в прямом эфире на YouTube-канале фестиваля «Покров», канале телеканала «Спас», в сайте фестиваля или странице фестиваля в Facebook. Полный список участников и трейлеры фильмов представлены на сайте покровкино.com. Интервью с директором кинофестиваля «Покров» мы покажем в следующей программе. Это было последнее сообщение сегодняшнего выпуска. Смотрите «Седмицу» и будьте в курсе событий. О других интересных фактах мы вам расскажем ровно через неделю. До встречи!